Литературная передача «Продолжение следует». Повесть Николая Васильевича Гоголя «Вий» читает Борис Бабочкин. Часть третья.
Философ стоял на высшем в дворе месте, и когда обратился и глянул на противоположную сторону, ему представился совершенно другой вид. Селение вместе с отлогостью скатывалось на равнину. Необозримые луга открывались на далекое пространство. Яркая зелень их темнела по мере отдаления, и целые ряды селений синели вдали, хотя расстояние их было более нежели на 20 верст. С правой стороны этих лугов тянулись горы, и чуть заметною вдали полосою горел и темнел Днепр. «Эх, славное место!» — сказал философ. «Вот тут бы жить, ловить рыбу в Днепре и в прудах, охотиться с тенетами или с ружьем, за стрепетами и крольшнепами. Впрочем, я думаю, и дров немало в этих лугах. Фруктов же можно насушить и продать в город множество, или еще лучше выкурить из них водку, потому что водка из фруктов ни с каким пенником не сравнится, да не мешает подумать и о том, как бы улизнуть отсюда».
Он приметил за плетнем маленькую дорожку, совершенно закрытую разросшимся бурьяном. Он поставил машинально на нее ногу, думая наперед только прогуляться, а потом тихомолком промеж ходы махнуть в поле, как внезапно почувствовал на своем плече довольно крепкую руку. Позади его стоял тот самый старый казак, который вчера так горько соболезновал о смерти отца и матери и о своем одиночестве. «Напрасно ты думаешь, пан философ, улепетнуть из хутора», — говорил он. — «Тут не такое заведение, чтобы можно было убежать, да и дороги для пешехода плохи. А ступай лучше к пану, он ожидает тебя давно в светлице». — «Пойдем, что ж, я с удовольствием», — сказал философ и отправился вслед за казаком. Сотник, уже престарелый, с седыми усами и выражением мрачной грусти, сидел перед столом в светлице, подперши обеими руками голову. Ему было около 50 лет, но глубокое уныние на лице и какой-то бледнотощий цвет показывали, что душа его была убита и разрушена вдруг, в одну минуту, и вся прежняя веселость и шумная жизнь исчезли навеки. Когда взошел Хама вместе с старым казаком, он отнял одну руку и слегка кивнул головою на низкий их поклон. Хама и казак почтительно остановились у дверей. «Кто ты и откуда, и какого звания, добрый человек?» — сказал сотник ни ласково, ни сурово. «Из бурсаков, философ Хама Брут». «А кто был твой отец?»
«Не знаю, вельможный пан».
«А мать твоя?»
«И матери не знаю. По здравому рассуждению, конечно, была мать. Но кто она и откуда и когда жила, ей-богу, добродею, не знаю».
Сотник помолчал и, казалось, минуту оставался в задумчивости. «Как же ты познакомился с моею дочкою?»
«Не знакомился, вельможный пан, ей-богу, не знакомился. Еще никакого дела с панночками не имел, сколько ни живу на свете. Цургим, чтобы не сказать непристойного».
«Отчего же она не другому кому, а тебе именно назначила читать?» Философ пожал плечами.
«Бог его знает, как это растолковать. Известное уже дело, что панам Подчас захочется такого, что и самый наиграмотнейший человек не разберет. И пословица говорит, скачи враже, як пан каже.
Да не врешь ли ты, пан философ?
Вот на этом самом месте пусть громом так и хлопнет, если лгу.
Если бы только минуточкой долее прожила ты, грустно сказал сотник, то верно бы я узнал все. Никому не давай читать по мне, но пошли тату сей же час в Киевскую семинарию и привези бурсака Хому Брута. Пусть три ночи молится по грешной душе моей. Он знает. А что такое знает, я уже не услышал. Она, голубонька, только и могла сказать, и умерла. Ты, добрый человек, верно известен святою жизнью своею и богоугодными делами, и она, может быть, наслышалась о тебе.
Кто?
Я? Сказал бурсак, отступивший от изумления. Я святой жизни, произнес он, посмотрев прямо в глаза сотнику.
Бог с вами, пан, что вы это говорите? Да я, хотя оно непристойно сказать, ходил к булочнице против самого страстного четверга.
Ну, верно уж, недаром так назначено. Ты должен с сего же дня начать свое дело.
Я бы сказал на это вашей милости, оно, конечно, всякий человек, вразумленный Святому Писанию, может по соразмерности. Только сюда приличнее бы требовалось дьякона, или, по крайней мере, дьяка. Они народ толковый и знают, как все это уже делается. А я, да у меня и волос не такой, и сам я, черт знает что, никакого виду с меня нет.
Уж как ты себе хочешь, только я все, что завещала мне моя голубка, исполню, ничего не пожалея. И когда ты сегодня три ночи совершишь как следует над нею молитвы, то я награжу тебя. А не то, и самому черту не советую рассердить меня.
Последние слова произнесены были сотником так крепко, что философ понял вполне их значение.
«Ступай за мною», — сказал он. Они вышли в сень. Сотник отворил дверь в другую светлицу, бывшую насупротив первой. Философ остановился на минуту в сенях высморкаться и с каким-то безотчетным страхом переступил через порог. Весь пол был устлан красной китайкой. В углу под образами на высоком столе лежало тело умершей на одеяле из синего бархата, убранном золотою бахромою и кистями. Высокие восковые свечи, увитые калиною, стояли в ногах и в головах, изливая свой мутный, терявшийся в дневном сиянии свет. Лицо умершей было заслонено от него, неутешным отцом, который сидел перед нею, обращенный спиною к дверям. Философа поразили слова, которые он услышал. «Я не о том жалею, моя наимилейшая мне дочь, что ты во цвете лет своих, не дожив положенного века, на печали горесть мне оставила землю. Я о том жалею, моя голубенька, что не знаю того, кто был лютый враг мой причиною твоей смерти. Если бы я знал, кто мог подумать только оскорбить тебя, или хоть бы сказал что-нибудь неприятное о тебе, то, клянусь Богом, не увидел бы он больше
своих детей, если только он так же стар, как и я. Ни своего отца и матери, если только он еще на паре лет. И тело его было бы выброшено на съедение птицам и зверям степным. Но горе мне, моя полевая нагидочка, моя перепеличка, моя ясочка, что проживу я остальной век свой без потехи, утирая полою дробные слезы, текущие из старых очей моих, тогда как враг мой будет веселиться и втайне посмеиваться над хилым старцем.
Он остановился, и причиною этого была разрывающая горесть, разрешившаяся целым потопом слез. Философ был тронут такой безутешной печалью. Он закашлял и издал глухое кряхтание, желая очистить им немного свой голос. Сотник обратился и указал ему место в головах умершей перед небольшим налоем, на котором лежали книги. «Три ночи как-нибудь отработаю», — подумал философ, «зато пан набьет мне оба кармана чистыми червонцами». Он приблизился и, еще раз откашлившись, принялся читать, не обращая никакого внимания на сторону и не решаясь взглянуть в лицо умершей. Глубокая тишина воцарилась. Он заметил, что сотник вышел. Медленно поворотил он голову, чтобы взглянуть на умершую, и трепет пробежал по его жилам. Перед ним лежала красавица, какая когда-либо бывала на земле. Казалось, никогда еще черты лица не были образованы в такой резкой и вместе гармонической красоте. Она лежала как живая, чело прекрасное, нежное как снег, как серебро, казалось, мыслила. Брови, ночь среди солнечного дня, тонкие и ровные, горделиво приподнялись над закрытыми глазами, а ресницы, упавшие стрелами на щеки, пылавшие жаром тайных желаний. Уста рубины, готовые усмехнуться, но в них же, в тех же самых чертах, он видел что-то страшно пронзительное. Он чувствовал, что душа его начинала как-то болезненно ныть, как будто бы вдруг среди вихря веселья и закружившейся толпы запел кто-нибудь песню об угнетенном народе. Рубины уст ее, казалось, прикипали кровью к самому сердцу. Вдруг что-то страшно знакомое показалось в лице ее.
«Ведьма!» — вскрикнул он не своим голосом, отвел глаза в сторону, побледнел весь и стал читать свои молитвы. Это была та самая ведьма, которую убил он.
Когда солнце стало садиться, мертвую понесли в церковь. Философ одним плечом своим поддерживал черный траурный гроб и чувствовал на плече своем что-то холодное, как лед. Сотник сам шел впереди, неся рукою правую сторону тесного дома умершей. Церковь, деревянная, почерневшая, убранная зеленым мохом, с тремя конусообразными куполами, уныло стояла почти на краю села. Заметно было, что в ней давно уже не отправлялось никакого служения. Свечи были зажжены почти перед каждым образом. Гроб поставили посередине, против самого алтаря. Старый сотник поцеловал еще раз умершую, повергнулся ниц и вышел вместе с носильщиками вон, дав повеление хорошенько накормить философа и после ужина проводить его в церковь. Пришедши в кухню, все, несшие гроб, начали прикладывать руки к печке, что обыкновенно делают малороссияне, увидевшие мертвеца. Голод, который в это время начал чувствовать философ, заставил его на несколько минут позабыть вовсе об умершей. Скоро вся дворня мало-помалу начала сходиться в кухню. Кухня в сотниковом доме была что-то похожее на клуб, куда стекалось все, что не обитало во дворе, считая в это число и собак, приходивших с машущими хвостами к самым дверям за костями и помоями. Куда бы кто ни был посылаемый, по какой бы то ни было надобности, он всегда прежде заходил на кухню, чтобы отдохнуть хоть минуту на лавке и выкурить люльку. Все холостяки, жившие в доме, щеголявшие в казацких свитках, лежали здесь почти целый день. На лавке, под лавкою, на печке, одним словом, где только можно было сыскать удобное место для лежания. Притом всякой вечно позабывал в кухне или шапку, или кнут для чужих собак, или что-нибудь подобное. Но самое многочисленное собрание бывало во время ужина, когда приходил и табунщик, успевший загнать своих лошадей в загон, и погонщик, приводивший коров для дойки, и все те, которых в течение дня нельзя было увидеть. За ужином болтовня овладевала самыми неговорливыми языками. Тут обыкновенно говорилось обо всем. И о том, кто пошил себе новые шаровары, и что находится внутри земли, и кто видел волка. Тут было множество бомотистов, в которых между малороссиянами нет недостатка. Философ уселся вместе с другими в обширный кружок на вольном воздухе перед порогом кухни. Скоро баба в красном очипке высунулась из дверей, держа в обеих руках горячий горшок с галушками, и поставила его посреди готовившихся ужинать. Каждый вынул из кармана своего деревянную ложку, иные за неимением деревянную спичку. Как только уста стали двигаться немного медленнее, и волчий голод всего этого собрания немного утишился, многие начали заговаривать. Разговор натурально должен был обратиться к умершей. «Правда ли?» — сказал один молодой овчар, который насадил на свою кожаную перевязь для люльки столько пуговиц и медных блях, что был похож на лавку мелкой торговки. «Правда ли, что панночка, не тем будь помянута, зналась с нечистым?» «Кто? Панночка?» — сказал Дорош, уже знакомый прежде нашему философу. «Да она была целая ведьма. Я присягну, что ведьма...» «Полно, полно, Дорош», — сказал другой, который во время дороги изъявлял большую готовность утешать. «Это не наше дело. Бог с ним, нечего об этом толковать». Но Дорош вовсе не был расположен молчать. Он только что перед тем сходил в погреб вместе с ключником по какому-то нужному делу и, наклонившись раза два к двум или трем бочкам, вышел оттуда чрезвычайно веселый и говорил без умолку: «Что ты хочешь, чтобы я молчал?» — сказал он. «Да она на мне самом ездила, ей-богу, ездила». «А что, дядька?» — сказал молодой овчар с пуговицами. «Можно ли узнать по каким-нибудь приметам ведьму?» «Нельзя», — отвечал Дорош. «Никак не узнаешь. Хоть все псалтыри перечитать, то не узнаешь». «Можно, можно, Дорош. Не говори этого», — произнес прежний утешитель. «Уже Бог недаром дал всякому особый обычай. Люди, знающие науку, говорят, что у ведьмы есть маленький хвостик. Когда стара баба, то и ведьма», — сказал хладнокровно седой казак.
«О, уж хороши и вы, подхватила баба, которая подливала в то время свежих галушек в очистившийся горшок. Настоящие толстые кабаны. Старый казак, которого имя было Евтуха, прозвание Ковтун, выразил на губах своих улыбку удовольствия, заметив, что слова его задели за живое старуху. А погонщик скотины пустил такой густой смех, как будто бы два быка, ставшие один против другого, замычали разом. Начавшийся разговор возбудил непреодолимое желание и любопытство философа узнать обстоятельнее про умершую Сотникову дочь. И потому, желая опять навести его на прежнюю материю, обратился к соседу своему с такими словами. «Я хотел спросить, почему все это сословие, что сидит за ужином, считает панночку ведьмою? Что ж, разве она кому-нибудь причинила зло или извела кого-нибудь?» «Было всякого», — отвечал один из сидевших с лицом гладким, чрезвычайно похожим на лопату.
«А кто не припомнит псаря Микиту или того?»
«А что ж такое псарь Микита?» — сказал философ.
«Стой! Я расскажу про псаря Микиту»,
— сказал Дорож.
«Я расскажу про Микиту», — отвечал табунщик, «потому что он был мой кум». «Я расскажу про Микиту», — сказал Спирит.
«Пускай Спирит расскажет», — закричала толпа. Спирит начал.
«Ты, пан философ Хома, не знал Микиты. Эх, какой редкий был человек! Собаку каждую он, бывало, так знает, как родного отца. Теперешний псарь, Микола, что сидит третьим за мною, и в подметке ему не годится. Хотя он тоже разумеет свое дело, но он против него дрянь помой.
Ты хорошо рассказываешь, хорошо, сказал Дорож, одобрительно кивнув головой.
Спирит продолжал. Зайца увидит скорее, чем табаку трешь из носу. Бывало, свистнет. А ну, разбой! А ну, быстрая! А сам на коне вовсю прыть. И уже рассказать нельзя, кто кого скорее обгонит. Он ли собаку или собака его. Сивухи кварту. Свистнет вдруг, как не бывало. Славный был псарь. Только с недавнего времени начал он заглядываться беспрестанно на панночку. Вклепался ли он точно в нее, или уже она так его околдовала, только пропал человек, обабился совсем, сделался черт знает что. Фу, непристойно и сказать.
Хорошо,
сказал Дорож.
Как только панночка, бывало, взглянет на него, то и повода из рук пускает. Разбоя зовет бровком, спотыкается и не весь что делает. Один раз панночка пришла на конюшню, где он чистил коня. «Дай, — говорит Микитка, — я положу на тебя свою ножку». А он, дурень, и рад. «Тому, — говоришь, — а не только ножку, но и сама садись на меня». Панночка подняла свою ножку, и, как увидел он ее ногую, полную и белую ножку, то, говорит, чара так и ошеломила его. Он, дурень, нагнул спину и, схвативши обеими руками за ноги ее ножки, пошел скакать, как конь по всему полю, и куда они ездили, он ничего не мог сказать, только воротился едва живой, и с той поры сохнул весь как щепка. И когда раз пришли на конюшню, то вместо его лежала только куча золы да пустое ведро. Сгорел совсем, сгорел сам собою. А такой был псарь, какого на всем свете не можно найти.
Прозвучала третья передача по повести Николая Васильевича Гоголя «Вий». Читал Борис Бабочкин. Продолжение слушайте завтра в это же время.